Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский, Данил Гусельников в студии. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, наконец-то мы узнали всю правду в истории про депутата Валерия Рашкина и лося. Рашкин признался в убийстве животного, но самое интересное даже не то, что он признался, а то, как он это сделал.
Да, дело в том, что у Валерия Федоровича явно, хотел бы я отметить, не только политический талант, но и талант литературный, по-видимому, потому что записанное видео на YouTube, иначе как, мастерством жанра, не назовешь. Вот я предлагаю, несколько цитат, чтобы понять вообще, как происходило дело, и оценить, собственно говоря, те слова, которые подобрал для этого случая Валерий. Валерий Федорович. Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. Это первая часть истории, где еще непонятно, кого именно, подстрелил депутат. Далее он продолжает все в том же, своем литературном ключе. Дойдя до места, я обнаружил, на поляне, среди кочек и высокой сухой травы, лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал чехол и карабин, и поехал к убитому лосю. В машине были ножи, топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте. Как тебе литературные, замашки Валерия Федоровича Рашкина?
Ну, очень интересная, конечно, форма, но больше мне интересны последствия всего этого. Тут, мне кажется, дело даже не в том, что он признался в преступлении, по сути, произошло преступление, несмотря на все эти громкие литературные фразы, сколько в том, что сначала он просто, получается, лгал. Отрицал, да, что тело лося он нашел. Ну, понятно всем было, наверное, что тут что-то нечистое, да, я смотрел видео, где он был абсолютно растерян в момент своего задержания, но получается, что он сказал, я лось не мой, я его тут просто нашел, он тут просто лежал, я решил его отвезти в соответствующие органы, чтобы они разбирались. То есть партия КПРФ тоже, получается, встала на защиту, говорила, что это провокация, ну а теперь вот он, конечно, поэтично, конечно, красиво, но рассказал правду. И получается, что все это время он обманывал как однопартийцев, избирателей. Вот это, мне кажется, не совсем хорошо.
Ну, получается, что если он вез в соответствующие органы разбираться с тем, что произошло с животным, зачем он его разделывал. Ну, и нужно сказать, что он отмечает, что оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. И в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, говорит Валерий Федорович Рашкин, которые участвовали в провокации против меня, против него, соответственно.
Ну, то есть опять оправдания идут какие-то. Вот мне кажется, было бы лучше, если бы сказал «да», приехал к друзьям, порыбачили, поохотился, да, виноват. Вот, ну, как-то так. А тут юлить, пытаться свалить вину на неизвестных лиц, которые его подставили и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как-то не очень по-мужски, мне так кажется.
Может быть, не очень по-мужски, но с другой стороны, на кону стоит мандат депутата Государственной Думы. И ведь уже известно, что в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатского неприкосновенности, это может грозить серьезными последствиями для него.
Да, Вячеслав Володин сказал, что затягивать рассмотрение этого вопроса парламентарии не намерены, так что будем следить за ситуацией, будем держать всех наших слушателей в курсе событий. И к другим новостям. Премьер-министр Польши призвал отказать в сертификации «Северному потоку», разумеется, ради мира во всем мире.
Ну, конечно, Матеуш Моравецкий призвал Германию и возможного будущего канцлера ФРГ, лидера социал-демократов Олафа Шольца, отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2». Почему? Потому что нужен мир. нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружение. Вот в таком ключе высказался Моровецкий. Ну, естественно, заключил он тем, что «Северный поток-2» не должен быть остановлен.
Должен быть остановлен.
Должен быть остановлен, да, действительно. И как раз это сейчас и происходит, потому что остановили сертификацию из-за того, что нету немецкой дочки, а компания сама зарегистрирована в Швейцарии.
Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко у нас на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, как оцениваете вообще вот высказывание польского премьер-министра? Они тоже жалеют о том, что вокруг них как-то пойдет российский газ?
Да, несомненно, и польская сторона об этом уже неоднократно заявляла, в частности, как раз в контексте приостановки сертификации уже со своей стороны. Собственно говоря, Варшава и не скрывает, что здесь просматривается ее не только, скажем так, политический, даже в большей степени коммерческий интерес, то есть фактически газ идет мимо территории Польши, безусловно, Варшава рискует потерять значительный доход от транзита газа. И, несомненно, это в том числе экономический, ну и такой, скажем, имиджевый удар по действующей польской власти. Тем более мы видим сейчас, что стрессов и так достаточно внешних, скажем так, для польского руководства. И сейчас попытка разыграть, снова, так сказать, разыграть карту Северного потока, обострить этот вот российский сюжет, снова подчеркнуть, что Северный поток – это, скажем так, антиевропейский проект, как это подается в польском дискурсе. Ну, и тем самым в том числе нарастить внутриполитические очки.
Мне вот просто интересно, почему, значит, Польша и, ну, и Украина, понятно, тут вопросов нету, но в частности Польша постоянно противится этому проекту, потому что, ну, остальные страны Европы, которые получают российский газ, они, в общем, довольны тем, что у их граждан дома тепло. А вот здесь какое-то постоянное требование, непонимание. Это, наверное, это большая политика, скорее, не экономика.
Деньги теряют на транзите газа.
Да, безусловно, это потеря значительной части дохода в национальный бюджет за счет как раз-таки того, что потоки российского газа теперь будут идти в обход Польши, несомненно, уже этот сюжет будет довольно проблематично разыграть. То есть фактически Польша, равно как и Украина, теряет возможности для давления, возможности для каких-то, что называется, перепалок и так далее с Россией, с «Газпромом». И тем самым, в общем-то, ее политические очки и котировки снижаются. Но если говорить именно о политической стороне дела, то, несомненно, так сказать, Польша уже неоднократно демонстрировала, что вопросы политики, вопросы вот каких-то такого рода манипуляции для нее важнее, нежели экономическая целесообразность. И сейчас Варшава пытается надавить на Германию, в частности на Шольца, который, в общем-то, по Северному потоку занимает довольно, скажем так, сдержанную и, можно сказать, что конструктивную позицию, надавить тем, чтобы, собственно говоря, не продолжить реализацию этого проекта и уже разыграть эту карту Северного потока уже с новым немецким руководством. Тем более, что сейчас, да, риски есть того, что, в общем-то, этот сюжет не будет реализован, и Польша сильно потеряется.
Евгения Викторовна, вот у меня складывается ощущение, что когда «Северный поток-2» достроили, когда запускали по нему технический газ, противники уже вроде как поумолкли, поуныли, посчитали, что их дело проиграно, и тут раз, Германия останавливает сертификацию «Северного потока», и они воспрянули духом. У них появился лучик надежды, да, еще один шанс наконец-то остановить эту ненавистную трубу, и нужно сделать абсолютно все, чтобы эта сертификация не продолжилась. Вот у вас такое же ощущение сложилось, и что они еще могут сделать, чтобы вставить нам палки в колеса?
И могут ли, в принципе, есть ли у них рычаги давления?
Несомненно, мы видим, что Польша сейчас ориентируется на определенные сигналы, которые идут и как от Евросоюза в целом, так и от Германии, как ключевого здесь игрока и, собственно говоря, получателя этого газа. Понятно, что, в общем-то, здесь логика какая-то с польской стороны прослеживается с трудом по поводу экономической, да и политической целесообразности, впрочем, как и по ряду других вопросов. Но что касается возможности давления дальнейшего с польской стороны, то, безусловно, будут идти попытки давить в большей степени даже через Брюссель, нежели через Берлин. Мы видим, что сейчас через этот канал, так сказать, с переменным успехом получается этот сюжет продавливать, и, скорее всего, да, будет как раз идти попытка, будет попытка давления на сторонников зеленой энергетики, сторонников углеводородной нейтральности, которые доминируют прежде всего в европейских наднациональных структурах на уровне европейской бюрократии, европейской комиссии. То есть я думаю, что здесь будут идти попытки вот на этот уровень воздействовать, как, собственно говоря, Варшава неоднократно уже и делала.
Да, через партию зеленых можно эффективно продвигать этот вопрос, потому что они тоже категорически против строительства Северного потока-2, насколько я знаю. И в продолжении темы, Евгения Викторовна, Владимир Зеленский тоже не остался в стороне, он предостерегает насчет Северного потока и выдвигает собственные предложения.
Да, хочется сказать, что начинаем утро с заявлений по Северному потоку. Значит, в телефонном разговоре Зеленский с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен несколько предложений по предотвращению энергетического кризиса в Европе сделал. В частности, он сказал о том, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственное подземное хранилище для хранения стратегического резерва топлива, во-первых. Во-вторых, значит, они обсуждали региональную платформу по укреплению энергетической безопасности. Северный поток-2 угрожает безопасности всей Европы. Еще одно заявление из этого же разговора и в этом же ключе. И вот что предлагает Зеленский «Газпрому» 50-процентную скидку на транзит газа в Европу сверх предусмотренных контрактов, к контрактам объемов. Я напомню, что там первый год 65 миллиардов, это с 2019 года контракт идет, и в остальные годы 40 миллиардов кубометров газа. Скидка 50% сверх этого объема.
Черная пятница такая на Украине по газу.
Ну да, можно и так сказать.
Да, как вы думаете, заинтересует Европу это предложение, Евгения Викторовна?
Ну, здесь, скажем так, если брать, опять же, сугубо экономическую сторону, то на бумаге звучит, да, действительно привлекательно, тем самым вроде бы какие шлет сигналы о том, что понижает риски, допустим, не закупки, не поставки этого газа, но в то же время в Европе это прекрасно понимают, собственно говоря, потому Северный поток и затевается, что украинский транзит – это крайне нестабильный маршрут, связанный с нестабильностью политической системы, с непрозрачностью распределения средств и принятия решений внутри украинского политического истеблишмента, то есть рассчитывать на то, что Киев вот эти свои обещания действительно доведет до конца и будет уже их выполнять, ну, на это рассчитывать было бы слишком смело, и, несомненно, в Евросоюзе это тоже прекрасно понимают. Другое дело, что, да, такого рода заявления и, скажем так, информационные вбросы будут использоваться в дальнейшем для того, чтобы вот создать определенный контекст информационный, для того, чтобы показать, что Украина договороспособна, что Украина готова также поддерживать европейскую, прежде всего, энергетическую безопасность. И Киеву есть что предложить. Ну, плюс это повышение, скажем так, собственных котировок Зеленского переговорных в Европе, которые на данном этапе не очень высокие. Насколько это будет реализовано, это вопрос очень сложный, тем более, что, допустим, если брать средства о хранилищах на территории Украины, то здесь, в общем-то, тоже большие риски того, а какова дальнейшая будет судьба этого газа. То есть, в принципе, вернется ли он потом на территорию стран Европейского Союза. Это очень высокие риски, несомненно.
Согласен, согласен. Евгения Викторовна, и в завершении нашей беседы, как, на ваш взгляд, кажется, чем ситуация эта в итоге разрешится, когда запустят газопровод «Северный поток-2», если запустят вообще?
Ну, что касается запуска, да, несомненно, уже много раз неоднократно откладывалось, переносили сроки его запуска и строительства, и запуска. Мы видим, что довольно-таки много сил, которые играют против, но в целом сейчас конъюнктура, ну, скажем так, более-менее благоприятная. Конечно, многое будет зависеть от позиции будущего немецкого канцлера. Я допускаю, что здесь будут определенные, скажем так, и переговоры, согласования, и, возможно, подключится фактор Меркель, который уже не будет формально у власти, но, тем не менее, влияние ее, несомненно, сократится. В данном случае, так сказать, покажет зима, как пройдет эта зима. Несомненно, это будет очень важно с точки зрения, будет это тепло, будет ли газ, собственно говоря, в домах рядовых европейских потребителей. И это тоже в том числе будет влиять на позицию по Северному потоку.
Спасибо большое. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко была у нас на связи. И все никак не отпускает нас тема Украины. На сей раз приходят новости о том, что Украина вооружается, и Великобритания согласилась продать лодки и ракеты.
Да, к вопросу о «Черной пятнице», скидках и всему прочему, вот в продолжении этого разговора.
То есть тут тоже все со скидками, да?
Но тут не со скидками, но тут с выгодными предложениями, я бы так назвал это. Значит, сначала о самой сделке, она включать в себя будет закупку двух противоминных кораблей, подобных тем, что используется британским королевским флотом, а также совместное производство 8 ракетных кораблей, поставку и модернизацию систем вооружения на уже входящие в ВМС Украины корабли и совместное производство фрегата и техподдержка Украины для строительства военно-морской инфраструктуры. Вот такой немаленький, скажем, набор всяких разных морских, в общем, военных... как сказать, военного морского оружия, да, но самое интересное, что для этого Украина берет у Великобритании кредит.
Ну, а откуда там деньги, конечно.
То есть все это покупается в кредит, причем просто забавная, на мой взгляд, ситуация, когда ты берешь кредит у одного государства, чтобы у него же на эти деньги купить вооружение. По-моему, это немножко странно выглядит, но тут украинские дела. Около
там
двух,
много забавного.
Около 2 миллиардов, значит, фунтов кредит этот составит, как сообщают некоторые украинские СМИ, и вот как раз пойдет на покупку всех этих вооружений. Вернуть должны к 2031 году.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. У нас на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, подскажите, пожалуйста, насколько серьезна угроза, поскольку у Украины же тоже на Черном море флот, как и у России, например?
Я думаю, что на сегодняшний день мы видим две важных изменения в политике НАТО. Ну, прежде всего, это связано с тем, что в противостоянии вот в этом регионе НАТО все в большей степени уделяет вниманию своему присутствию в районе Черного моря. То есть фактически, если, может быть, раньше считалось, что это будет как бы точкой приложения сухопутные, так сказать, Украина как сухопутная страна, но здесь по всей видимости НАТО пришло к выводу, что если будут какие-то осложнения военного плана, то преимуществ ни у Украины, ни у НАТО не будет. И вот здесь я думаю, что сегодня вот эта стратегия начала меняться. Меняться именно в том плане, что сегодня как бы НАТО исходит именно из того, чтобы сегодня вот эта зона конфронтации была именно Черноморский бассейн. И Украину здесь надо рассматривать именно как цепочку и, в общем, Болгария, и Румыния, и та же, может быть, Грузия, да и Турция. Вот я думаю, что вот это вот главное, что сегодня как бы у нас происходит. То есть зоной, может быть, противостояния реального действительно становится бассейн Черного моря. И мы это видим.
А Владимир Сергеевич... Говорите,
пожалуйста. И второй очень важный момент. Ну, по всей видимости, происходит какое-то, знаете, перераспределение ролей США и Великобритании. Великобритания все в большей степени действительно начинает проявлять свою активность в Европе. То ли отодвигая на задний план Соединенные Штаты Америки, то ли действительно Соединенные Штаты Америки все в большей степени начинают сосредоточивать свое внимание на Индо-Тихоокеанском регионе.
Вот что Брекзит животворящий делает.
Да, не до Европы. И вот здесь они как бы сбрасывают этот вот, как говорится, груз своей европейской ответственности, ну, по крайней мере, в Черноморском бассейне. Да и Средиземноморье тоже, примыкающие, сообщающие сосуды, на Великобританию. А вот Великобритания, понимаете, с моей точки зрения, как бы проявляет старые такие, знаете, имперские амбиции. Mm-hmm. Может быть, восходящие еще своими корнями к периоду Крымской войны 1853-56 годов. Вот это мы тоже, как бы, может быть, должны иметь в виду, что в НАТО тоже происходят очень какие-то такие, знаете, подвижки. А может быть, действительно, Соединенные Штаты Америки считают, что ни Германия, ни Франция, может быть, ни другие континентальные страны, они как бы, ну, такие, знаете, союзники наполовину. вот если посмотреть, скажем, на тот же нормандский формат. А в общем здесь вот как бы сегодня Великобритания начинает все более активную роль играть вот в этой политике НАТО по отношению к России. И, может быть, даже Соединенные Штаты Америки считают, что Великобритания с ее, знаете, подходом, который мы хорошо знаем, вот гадит англичанка, может быть, даже будет каким-то более таким, ну что ли, неудобным противником для России, нежели те же Соединенные Штаты Америки.
Да, тревожно все это, конечно. Владимир Сергеевич, ну вот да. Скажите, пожалуйста, вот этот вот контракт, который планирует заключить Великобритания и Украина, он...
$0,3 миллиарда.
Да, он реально может повлиять на обороноспособность Украины? Или это просто, ну, выгодно, выгодно для Великобритании?
Это будет часть инфраструктуры присутствия НАТО в районе Черноморского бассейна. Для них важно создать вот эту инфраструктуру. Вот посмотрите, противоминные, ракетные корабли. Это скорее даже, понимаете, вот для обороны вот этой черноморской инфраструктуры Украины, которая будет использоваться НАТО. То есть вот как бы таким образом, и в прямом смысле слова, не мытьем, так катанием, пытаются Украину немножечко подтянуть к натовским, в данном случае инфраструктурам. И вот это вот выстраивается, вот эта вот инфраструктура. Здесь основную роль Украина, может быть, играть не будет. Это то, что называется логистическое обеспечение. Вот это ее, может быть, сегодня основная роль в рамках этого соглашения. Вот почему сегодня в Великобритании выделяют эти деньги, найдутся еще в Великобритании эти деньги или нет, это там второй вопрос. Но мне лично представляется, что деньги не сколько даются Украине, сколько вот как раз усиление присутствия НАТО и той же Великобритании в районе Черноморского бассейна. И за это вроде бы, ну и за это Великобритания пока готова платить,
да. Теперь ясно. Владимир Сергеевич, не так много времени, еще одну тему хочется с вами обсудить. На Украине рассказали, почему отказались от Крыма.
Да, действительно, депутат от Верховной Рады «Оппозиционная платформа за жизнь», от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве. Значит, как он заявил, власть тогдашняя отдала на откуп Крым за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым. Владимир Сергеевич, как считаете, имеет ли место быть такая версия, которую вот озвучил Илья Кива?
Я думаю, что на сегодняшний день ситуация немножечко выглядит по-другому. Она состоит в том, что не чтобы Россия не вмешивалась, а вот надежды киевских властей новых, что вмешается Запад, они не оправдались. И в этом плане повторилась та же ситуация, что и в 2008 году, когда, начиная эту провокацию в Южной Осетии, грузинские власти думали, что НАТО вмешается. Вот здесь произошла та же самая ситуация. Ведь Майдан, ну что такое был Майдан? Ну понятно, это был вот Англия, Франция, там Польша, которые решили произвести этот переворот. И дальше, в общем, дальше начался распад Украины, но киевские власти думали, что Запад и дальше будет вмешиваться в случае чего, если с Россией там заявят о своих правах, а это не произошло. И, в общем, эта проблема, она через какое-то время всплыла в американской политике, ну и, в общем, даже действительно считается, что вот эта слабость администрации Обамы, она и привела к тому, что называется, по факту был дан зеленый свет на, если хотите, территориальный передел Украины.
Да. Ну, Владимир Сергеевич, да, прошу прощения, еще одну тему хотелось с вами обсудить, а времени совсем немного. Именно постпред России при ООН господин Небези рассказал о новых угрозах в Афганистане. Он говорит, что движение «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, к власти пришло, а ситуация это особо в лучшую сторону не поменялось. Как вы думаете, стоит ли нам ожидать позитивных новостей из Афганистана, или все будет только хуже?
Я думаю, что здесь подход очень простой, тем более в ООН. Заявление. Это четкое, может быть, сигнал, даже совместное, так сказать, западным странам, что главное не допустить, чтобы Афганистан стал вновь или вообще превратился в плацдарм или в опору для террористов. И вот это должно быть какой-то единая позиция международного сообщества. И в обмен, вот если сегодня как бы афганские власти действительно начнут понимать, что главное это внутренние проблемы, а не превращение Афганистана в опорный пункт для террористической деятельности на Ближнем и Среднем Востоке, да и в других, может быть, частях мира, вот международное признание, что афганские власти должны понимать, что международное признание – важнейшая его составляющая состоит именно в том, что Афганистан не должен быть вот этим объектом для терроризма, и это уже...
Понятно. Владимир Сергеевич, спасибо большое за ваше мнение. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев был у нас на связи.